И другие важные темы не этой недели – программа «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, грузинская и азербайджанская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Я предлагаю послушать сокращенный вариант программы, которую провели Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили, из Баку Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад», и из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера. Это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Сразу скажу, что в Азербайджане имеется вовсе не единое мнение по этому вопросу. И я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность в дело. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но, с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа и, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, подтолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами по конфликту, возможно, официальный Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность.
Спасибо, Арустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и дальнейшая политическая эскалация напряженности. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. Ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты. Я думаю, что по большому счету, сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана. Вот в целом и вкратце возможные последствия.
Арестун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор вообще будет иметь место?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор Баку, официальным Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая питает особые симпатии к России. Довольно открыто заявляют, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно запланированная акция, причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь реакция армянской стороны, официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки.
Спасибо, Арестун. Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод Иракли Алладашвили. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшении отношений с боевиками Эмирата Кавказ. Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. Много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья, через Лопотское ущелье в Дагестан? Я одно знаю, что слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинула бы Грузию.
Ираклий, не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение отношений с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война, и Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила в Панкистском ущелье. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Иракли, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом. Но если какие-то силы захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделало. А может, это вообще другие, третья сила сделать из службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможности.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали, что надо готовиться к обострению ситуации. А вы могли бы расшифровать слово «обострение»? Какие варианты вы рассматриваете, считаете вот наиболее вероятными? И есть ли среди этих вариантов возобновление вооруженного противостояния?
Я не могу исключить этого варианта, к сожалению. Но вопрос обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта я увязываю с вопросом эскалации насилия вообще в регионе Ближнего Востока. Сейчас, я думаю, имеет смысл очень внимательно отслеживать процессы в Сирии и по Сирии, потому что мне кажется, что обвал режима Башара Асада может привести к масштабной эскалации насилия во всем регионе, дестабилизации ситуации на обширном пространстве, включающем Сирию, Турцию, Ирак, Иран и Южный Кавказ. И в этом контексте, если сценарий будет развиваться в этом русле, нам действительно нужно будет готовиться к большим неприятностям. Если, конечно, мы все вместе, общими усилиями не сможем попытаться предотвратить хотя бы в нашем регионе серьезных конфликтных ситуаций. Россия заинтересована в укреплении своих позиций на Южном Кавказе именно из-за опасения того, что в Сирии действующий режим может не выдержать. И для этого России нужны более серьезные гарантии на Южном Кавказе, причем, по всей вероятности, во всех трех государствах – в Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому порой, возможно, они будут действовать даже асимметрично, может быть, даже во вред союзникам. Как на это будут реагировать союзники, зависит от качества власти таковых. Но в любом случае мы вошли в очень опасную временную полосу, и выйти без потерь из нее – это сделает честь всем нам.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Арастун, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что был подан геополитический сигнал. По большому счету, после того, что сделал Ильхам Алиев, говорить о работе Минской группы, ну, какой-то эффективной, по-моему, уже не приходится.
Я думаю, что вообще эффективность Минской группы ОБСЕ ставилась под сомнение уже задолго до этого. И, безусловно, я всегда говорил, что в таком формате, в каком сегодня существуют председатели, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оно эффективным быть-то и не может. По той простой причине, что очень разные противоположные геополитические интересы. Последние месяцы, я бы сказал, даже годы, мы видели, что между Россией и двумя странами Южного Кавказа, Грузией и Азербайджаном, ну, мягко говоря, отношения достаточно похолодели. То есть Грузия фактически превратилась чуть ли не в противника России, а Азербайджан более аккуратно, более осторожно, называя свою внешнюю политику сбалансированной, шло все-таки в том направлении Запада. И все это, безусловно, Россию шаг за шагом как бы отдаляло от региона и влияние на ближневосточные проблемы, ближневосточные процессы. Ну, прежде всего, разумеется, грядущее сужение кольца вокруг Ирана. И если Россия начнет вытеснять террористов или так называемых террористов на территории Азербайджана для дестабилизации ситуации в стране, то есть в Азербайджане, я, честно говоря, не удивлюсь. Да, России сегодня нужна лояльность Азербайджана и Грузии для того, чтобы она полноценно могла участвовать в ближневосточном процессе.
Ираклий Аладашвили, у меня к вам вопрос опять в продолжение нашей вчерашней беседы. Вчера мы говорили о том, что Россия немного сократила свое учение «Кавказ-2012», и определенные регионы не будут участвовать, чтобы, скажем так, не беспокоить Грузию в период парламентских выборов. А сегодня промелькнула информация о том, что Россия собирается вернуться к практике использования вооруженных сил в северокавказских республиках в контртеррористических операциях. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эти сообщения?
Ну, последние годы Министерство обороны России, она завела свои части в казармах на Северном Кавказе. И в основном эти антитеррористические операции проводили внутренние войска и ФСБ. Но сейчас, если она опять собирается вывести войска из казарм, и чтобы эти войска участвовали, а участие войск что означает? Что там будет тяжелая артиллерия, там будет боевые самолеты, вертолеты, и будет больше жертв. И ситуация, конечно, обострится. Хотя как будет происходить, все очень трудно сейчас говорить. Но что-то, что будет происходить и будет обостряться ситуация, это уже ясно.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах.
С экспертами беседовали Демис Паландов и Андрей Бабицкий.